Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Австралийские ученые определили возраст, когда женщины становятся довольны своим телом. Происходит это лишь к 60 годам. По мнению специалистов, к этому времени на первый план выходит здоровье, а не внешний вид. Другое исследование, проведенное уже в России, показало, что 70% представительниц прекрасного пола стесняются собственной фигуры. При этом большинство из них считают идеалы женской красоты недостижимыми. Так надо ли к ним стремиться, и что делать, когда общество навязывает чуждые тебе стандарты? Будем разбираться вместе с психологом в области коррекции пищевого поведения, преподавателем кафедры психологии, ведущей курса по психологии пищевого поведения в Международном интегративном институте нутрициологии Евгении Миклинской. Евгений, идеалы красоты – вещь относительная, да, согласитесь. Во времена Рубенса моду задавали пышнотелые красотки, в 20 веке это 90-60-90, а сейчас существует какой-то жесткий канон женской красоты? Может быть, остались те же самые 90-60-90?
Мне кажется, сейчас очень разнообразные каноны красоты. Есть люди, которые все еще придерживаются 90-60-90, есть те, которые больше противные стандарты, спортивное подтянутое тело, много мышц, кубики и бодипозитив. В общем-то, тоже сейчас уже создает тренды про разнообразие.
А вот эти идеалы красоты, они как-то давят на личность или, наоборот, подталкивают, стимулируют быть в форме? Как на ваш взгляд?
Согласно исследованиям, безусловно, давят. Потому что есть исследования о том, что женщина, которая смотрит гламурный журнал, в котором отфотошопленные модели рекламируют что-либо в течение 10 минут, становится примерно на 30% менее довольна собой и хуже к себе относится после этого. Есть еще такие моменты, что, например, расстройство пищевого поведения очень тесно связано с отношением к своему телу. Чем хуже отношение к своему телу, выше внутренний уровень самокритики, тем больше риск развития таких расстройств, как нервная анорексия и нервная булимия. И вот на островах, допустим, где нет телевидения, не было и расстройств пищевого поведения. Это вот на нескольких островах такое было, а с появлением телевидения начали развиваться расстройства пищевого поведения и прогрессировать, увеличиваться в своем количестве.
Почему вообще так получается? Вот идеал – это то, к чему человек должен стремиться. Да, это вроде бы хорошо. Почему происходит так, что работает все с точностью до наоборот? Идеал оказывается недостижимым.
Мне кажется, сам идеал телесный – это, если мы посмотрим в разрезе историческом, это как раз-таки вопрос рангов. То есть в те времена, когда люди склонны голодать, недоедать в связи с экономикой, да, и у них нет достаточно денег для того, чтобы хорошо питаться, вот в эти времена обычно как раз канон красоты становились более пышные девушки, ну и мужчины тоже на самом деле. То есть это то, что было доступно немногим. Это вопрос такого ранга, что вот у нас это есть, у вас нет, и к этому нужно стремиться. А во времена, когда пищевое изобилие, вроде как продуктов много, эксклюзивом становилось быть очень-очень худой, вот там декадансно худой. И это то, что доступно как бы только избранным, определенному классу, остальным нет. Поэтому это вопрос внешности, во многом вопрос рангов и влияния. Вот это с одной стороны, с исторической перспективы посмотреть. А с другой, становиться лучше можно несколько изнутри, развивая какие-то качества. То есть, например, повышая уровень своего здоровья, становиться более добрым, может быть, сострадательным, заботливым, смелым, отважным. На тело часто происходит взгляд снаружи, то, что называется объективацией. То есть мы часто на тело смотрим как на некоторый объект или предмет, которым надо манипулировать и что-то с ним такое вот сделать. И вот когда наш фокус внимания смещается изнутри себя на вот этот взгляд со стороны, так как на объект, на себя мы смотрим, тогда здесь мы приходим не к улучшению качеств, а как бы впихиванию себя в некоторые стандарты. Если же мы фокус внимания смещаем внутрь себя, да, например, я хочу развить выносливость своего тела или силу, здоровье, координацию, ловкость, гибкость. Вот здесь уже будет более гармоничный процесс, в котором человек будет находиться больше в контакте со своими ощущениями, со своим телом, а не просто с взглядом на него снаружи, скажем так.
Евгения, а что делать-то? Как защитить себя от навязывания этих стереотипов? Потому что смотришь телевизор, там красотки. Открываешь журнал, там тоже красотки. Смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты этим красоткам не соответствуешь, и у тебя падает самооценка вообще. Есть ли возможность защититься от всего этого?
Есть много, что мы можем сделать для себя. Во-первых, можно найти бодипозитивные аккаунты в соцсетях и на них подписаться, причем найти те, которые вам будут нравиться. Можно еще смотреть, есть такие аккаунты, в которых показывают фото модели льды с фотошопом и с ретушью, и сразу то же самое фото, где не было фотошопа и ретуши. То есть это возвращает больше объективный взгляд и понимание того, что эти модели, они тоже несовершенны, пока они не прошли через фотошоп и ретушь эти фотографии. Есть возможность походить, не знаю, в бане, на пляже, в спортивные центры и объективно посмотреть, вот сколько там идеальных людей, а сколько людей с разными фигурами, но таких стандартных, нормальных людей, которые не посвятили всю свою жизнь улучшению тела. Можно напоминать своему уму, что вот те модели и звезды, которых мы видим на обложках журналов, в рекламе, что их, во-первых, маленький процент среди нас, это всего, не знаю, процентов 5 максимум, наверное, даже меньше. Остальные люди все-таки так не выглядят. Человеческие тела так не выглядят. Можно походить по музеям и посмотреть разных людей разных эпох и тоже увидеть, как тела могут выглядеть по-разному.
Евгения, мы несколько раз уже сказали слово «бодипозитив». Давайте поясним, что это вообще за движение. Это, как я понимаю, люди, которые принимают свое тело таким, какое оно есть. Вообще, хорошо это или плохо? И не впадает ли это в другую, в противоположную крайность? Не является ли это другой стороной той же самой медали?
Но крайности есть всегда. В любых движениях можно довести их до крайности. Не все эти люди, которые пропагандируют позитив, бодипозитив, да, действительно бодипозитивны. И в этой теме, ну, видимо, нужно разбираться, как и во всех остальных. Но в целом это движение, оно мне нравится тем, что пропагандирует уважительное отношение к своим и к чужим телам. И это не только про вес на самом деле. То есть это гораздо шире, чем про вес история. И в целом это хорошее движение, потому что помогает принять свое тело как часть человеческого разнообразия.
Скажите, пожалуйста, а есть вообще какой-то возраст, в котором девушки критичнее всего относятся к своей внешности? Может быть, это детство, может быть, это молодость, переходный период?
Вообще считается, что это подростковый возраст, потому что в этот момент становятся важными отношения полуролевые уже. И здесь становится важным, как нашу внешность воспринимают другие люди, с которыми мы хотели бы создавать романтические какие-то отношения. Поэтому этот возраст наиболее уязвимый. Но опять-таки сейчас видно, что даже дети в садике, 3-4-5-летние, они уже в какой-то степени начинают переживать о том, красивые они, некрасивые, толстые, не толстые, потому что воспринимают эту информацию из окружающей среды, от воспитателей в том числе, от родителей часто. Нередкие истории, когда родители сажают 4-летних детей на диеты, достаточно жесткие, для того, чтобы ребенок не потолстел и не был бы некрасивым. Что во взрослом возрасте очень сильно увеличивает для таких детей как раз-таки возможность заболеть расстройством пищевого поведения. Если человек болеет нервной анорексией, у него в 50 раз выше шансы умереть, чем в среднем в популяции. Поэтому с точки зрения заботы о своих детях очень важно переориентировать их с вопросов внешности и красоты, да, на вопросы личности.
Правда ли то, что в зрелом возрасте люди больше довольны своим телом становятся?
Не все. Но в целом, мне кажется, если у человека нет вот как раз-таки расстройства пищевого поведения или расстройства образа тела, что является заболеванием, и тогда и во взрослом возрасте он будет недоволен телом и испытывать может достаточно большие страдания на эту тему. Но в целом, если не брать заболевания, то да, во взрослом возрасте, мне кажется, акценты немного уже сменяются. С внешности больше на заботу о детях, дальнейшие планы, реализация карьеры. И это расширяет фокус внимания, немножечко снимает вот эту напряженность с того, красивый я, некрасивый, достаточно ли меня принимают другие люди или нет.
Евгения, а вообще, что нужно для того, чтобы воспитать, ну, хотя бы не наше, уже следующее поколение со здоровой самооценкой, менее зависящим от каких-то идеалов? Такое вообще возможно?
В целом возможно, почему нет? И вот движение бодипозитива – это одна из возможностей. Но в целом, мне кажется, это должно исходить изнутри семьи. Когда мы с детьми говорим о телах, о том, какие тела могут быть, о разных возможностях наших тел, о том, что не всегда, то есть почти никогда то, что мы видим в рекламе, не соответствует реальным людям. Несколько стран сейчас на законодательном уровне приняли законы о том, что в рекламе нельзя использовать отфотошопленных людей. В некоторых странах можно, но нужно об этом писать. Вот как на сигаретах пишут, что вы можете там развить онкологию. Также на рекламе с фотошопом в некоторых странах теперь нужно писать, что это фотошоп. Это тоже здравый, мне кажется, такой подход. Ну и с ребенком ориентировать его не на то, как он выглядит, не подчеркивать, что вот это самое важное, красивый он или некрасивый, худой или не худой. Больше говорить о каких-то личностных качествах, о том, что по-настоящему важно в жизни, о дружбе, о взаимопомощи, о реализации своих интересов, о том, чтобы жить наполненной, насыщенной жизнью, и тело дает нам для этого все возможности. Больше, может быть, в таком акценте общаться с детьми.
Евгения, и в завершении нашей беседы, вот что бы лично вы посоветовали девушкам, которые комплексуют по поводу своей внешности? Что им делать?
Есть, например, книги на эту тему, просто прекрасные. Есть книга «Миф о красоте» Наоми Вульф. Есть книга клинического психолога Юлии Лапиной по поводу тоже тела. А есть много уже сообществ, в которых как раз можно вступать и смотреть, как по-разному можно относиться к телам. Ну и просто фокусировать внимание на том, что мы здесь живем в этих телах какой-то ограниченный отрезок времени, он не вечен. И тогда возникает точка выбора. То время, которое у меня есть, я хочу вложить во что? В то, чтобы нравиться другим людям, получать их одобрение, или я хочу делать то, что важно для меня, то, что ценно для меня, то, что значимо, то, что мне интересно. То есть здесь вопрос, что я хочу увидеть, попробовать, сделать, ощутить, пока я здесь, в этом теле. И тогда тело — это ваш ресурс и вообще ваша основа, которая вам дает делать то, что вы хотите.
Спасибо большое.
И вам спасибо.
Мы беседовали с психологом в области коррекции пищевого поведения, преподавателем кафедры психологии, ведущей курса по психологии пищевого поведения в Международном интегративном институте нутрициологии Евгенией Миглинской.
Интервью на радио «Спутник».